Эта глава описывает видение, особое видение, мистическое видение. Глава, она наиболее такая стрессовая, экстремальная, действует на наш разум, на наши чувства. Если мы сможем погрузиться в эту тему, мы можем очень много для себя открыть. Для этого, собственно, используются приемы медитации, чтобы погрузиться вот в определенное настроение, определенный предмет глубоко. Если мы сможем овладеть техникой медитации, то нам легче будет намного понимать этот мир, понимать окружающих людей, особенно близких людей, с кем мы живем всю жизнь, пытаемся понять. И даже не всегда это получается в течение жизни, понять друг друга. Необходимо владеть некоторыми полезными техниками. Бхагавад-гита как раз вот она дает нам эту возможность овладеть медитацией, йогой. Для этого используются чувства, которые у нас есть, ум, который у нас есть, воображение, опыт эмоциональных переживаний, которые мы имеем тоже, опыт эмоциональных переживаний и чувств, и мировоззрения других людей, точек зрения тоже есть. И есть разум. Разум, который может обозначить цель, куда направить все, весь этот опыт нашей внутренней энергии. И вот когда мы сосредоточимся, вот, свое сознание на одном предмете, самом важном, это называется медитация. Таким образом, мы обретем силу понимать, познавать и силу внутреннего счастья. Так Бхагавад-гита, она действует как удар молнии буквально. Если осознавать, что тут написано, при помощи медитации, можно просто читать, постепенно знакомясь с материалом, анализируя, что там написано, прибегая к логике, к философским каким-то размышлениям, понятиям. Но сегодня у нас 11 глава, здесь не будет слишком какой-то философии. Здесь больше будет именно медитации, и нам понадобится с вами воображение. Воображение и разум. Что же описывается? Вот в 11 главе Бхагавад-гиты описывается видение вселенской формы. Потому что Арджуна освободился уже от всех сомнений к этому моменту времени. Ведь он начал задавать вопросы, потому что имел сомнения, серьезные сомнения. А жизненно важные для него были вопросы. Буквально вопросы жизни и смерти. Мы тоже поставлены в подобное положение, у нас тоже вот есть жизнь, есть смерть, вот у нас тоже есть вопросы. Острая гита, она как раз отвечает вот на эту остроту, когда мы понимаем, что мы поставлены в трудное, сложное положение в этом мире между жизнью и смертью. И в 10 главе были развеяны, к 10 главе вот уже были развеяны все сомнения, Кришна ему рассказал много важных вещей, все системы йоги описал, и уже стал говорить об абсолюте, о достижении Всевышнего, какие методы использовать, чтобы достичь этого сознания и освободиться от всех страданий, от всех сомнений, обрести свое духовное «я» вечное. Но что же происходит далее? И далее Арджуна говорит: «Хорошо, то, что ты мне рассказал, вызывает во мне серьезный трансцендентный отклик, некое такое вдохновение и ощущение счастья. Но я бы хотел все-таки увидеть это, то, что ты рассказал, глазами, глазами». Да, ведь у нас тоже есть такая потребность. Вы говорите о Боге, о душе. А как это увидеть? Возможно ли это увидеть глазами? Вот Арджуна спрашивает такие вещи. И тут можно задать вопрос. Может быть, Арджуна сомневается все-таки в том, что он услышал сейчас от Кришны. Но ачарьи, упоминаю, те, кто достигли совершенства медитации, они говорят о том, что Арджуна думает о другом. Он понимает, что эта беседа его с Кришной, она будет достоянием мира. Не какая-то частная беседа, она выходит за рамки частной беседы, она быть достоянием всего мира, если не Вселенной. Потому что здесь описываются божественные темы, превосходящие все в этом мире. Все. Поэтому, чтобы как бы утвердить тех будущих слушателей, будущих тех любопытных, любознательных людей, стремящихся к истине, чтобы утвердить их веру, он просит показать вот эту вселенскую форму, как вот этот Бог, вот эти божественные энергии, которые существуют где-то невидимо, как они входят в этот мир, каким образом можно увидеть их симптомы или проявления, или, ну, то есть он просит Кришну показать это все. Как? Он не знает. Вот он не видит, говорит, покажи. Как же все-таки это произойдет, описано в этой главе. И, конечно, Кришна как по-дружески откликается сразу же на этот вопрос. Это редкое событие, обычно это не дано видеть человеку, сейчас вы поймете, почему в процессе, что лучше этого не видеть, оказывается, глазами. Лучше держать в уме, это безопаснее. Если увидеть глазами, это будет сложно пережить, оказывается. Но Арджуна может, потому что он имеет очень возвышенные качества, он велик духом. Поэтому, ну, вот с таким риском Кришна откликается на его просьбу и говорит: «У Арджуна, в этом моем теле ты можешь увидеть все, что пожелаешь. Все. Вселенская форма откроет твоему взору все, что ты хочешь видеть сейчас или захочешь увидеть в будущем. Все движущиеся и неподвижное все собрано здесь». То есть слово «все» используется на санскрите «сарва». Все. Ну, давайте представим. Медитация же у нас. Все. Почему сложно? Почему сложно? Давайте поясним. Почему сложно почувствовать, представить все? Потому что в этом все есть вещи для меня нежелательные, которые я даже не хочу представлять. То есть какие-то вещи хочу исключить из своего опыта, из своей жизни, не хочу соприкасаться даже с ними. А какие-то вещи хочу иметь при себе всегда, мне радостно, приятно, и что-то неприятно. И вот в этой двойственности мы не можем понять слово «все». Как же можно полюбить всех? Слово «всех» трудно принять, что какие-то люди мне нравятся, какие-то не нравятся. Если говорить обо всех живых существах, вообще, как это, как вы объясните такую любовь, что любить одинаково человека, животное, змею, что еще, насекомое, ну, как это знак равенства, нет? Для меня нет. Но как раз здесь говорится обо всем, что все это проявление божественных энергий, все это единый Бог. И мне мешает вот эта двойственность, осознать единство этого проявления во всем разнообразии. И теперь здесь будет описываться это единство в особой как бы, ну, подаче, форме. Как же все-таки это понимать нужно, все это приятное и неприятное, великое и малое. Что же вот все это их объединяет? Одна из вещей – это время. Интересный момент. Время все объединяет. Каким образом объединяет? Все подвергается уничтожению. И хорошее, и плохое, и великое, и малое. Вот все это можно увидеть. Собрано здесь. Вселенская форма откроет твоему взору все, что ты хочешь видеть сейчас или захочешь увидеть в будущем. Все движущееся и неподвижное собрано здесь. Но поскольку ты не сможешь увидеть меня своими нынешними глазами, я наделю тебя божественным зрением, узри же мое мистическое могущество. Значит, чтобы увидеть Вселенную, она же расположена в пространстве времени, значит, нужно пересечь эти пространства и нужно запастись временем. Мы представляем это в форме путешествия. Если мы хотим увидеть другие страны, то только в форме путешествия. Но есть мистическое могущество. Ну, в некотором смысле оно раскрыто частично. сегодня современными технологиями. Я могу сидеть здесь, а вы меня можете увидеть где угодно через интернет. Видите? Мистическое могущество. Сидя в одном месте, вы можете увидеть весь мир через экран, там, может быть, монитора или телевизора, где новость обо всем мире. Видите, мы тоже хотим видеть вселенскую форму, находясь в одном месте. И такой запрос у людей был, может быть, неявный, но запрос такой был внутренний, поэтому появилось телевидение, появился интернет, появились вот эти способы передачи информации. Но в то время не было этих технологий, осуществлялось все по-другому, при помощи именно мистических сил, которые есть в человеке. Сегодня они утрачены, поэтому пользуемся технологиями. Итак, Кришна говорит, что наделяет Арджуну божественным зрением. И говорит, восклицает, узри, узришь мое мистическое могущество. То есть ты готов это все увидеть. И произнеся эти слова, Верховный Господь, повелитель мистических сил, Верховная Личность Бога, явил Арджуне свою вселенскую форму. И далее в 10 тексте уже описывается. Арджуна начинает видеть. В одном месте пространства видит все. Вот такая вещь интересная. Арджуна увидел во вселенской форме бесчисленное множество зевов, бесчисленное множество глаз и удивительных видений. Господь, облаченный в небесные одежды и украшения, вздымал над собой разнообразное божественное оружие. Тело его было украшено небесными гирляндами и умащено божественными благовонными маслами. Все, что предстало перед Арджуной, было дивным, ослепительным, безграничным и всеохватывающим. Даже запахи, видите, умащен божественными благовонными маслами. Божественный запах. Достаточно уже одного запаха, чтобы сознание человека изменилось. Но если это божественный запах, сразу можно перенестись в трансцендентную атмосферу. Но здесь все было в совокупности. И запах, и формы, и цвет, и какие-то уже движения, действия, сюжеты начали разворачиваться одновременно. То есть Арджуна буквально видел другой мир целый. Не просто какие-то кадры, изображение, а мир целый раскрылся перед ним с запахами, со вкусами, с формами, с цветами, с движениями, с атрибутами божественными. Здесь говорится, божественное означает неописуемые. То есть есть одежды, но они неописуемы, нельзя описать. Есть украшения, но они неописуемы, то есть божественные. Так говорят, когда мы не можем. Это недоступно нашему как бы определению. Мы можем даже видеть, но не можем определить это. Не все можно объяснить. Даже то, что мы чувствуем и видим, как этот феноменальный мир целиком, мы не можем объяснить, хотя и видим перед собой. Мы видим перед собой предметы, и предметы мы называем как-то, и по названиям ориентируемся. Но что это без названия, мы не знаем. Без названия мы не понимаем, что это такое. Применительно к человеку мы понимаем этот мир. Применительно уже к пространству, к времени, к вселенским энергиям мы не понимаем, что это за мир. Кажется совершенно случайным, бессмысленным даже многим кажется этот мир. Или даже несуществующим. Просто мне все так кажется, это все в моем уме происходит. То есть люди по-разному говорят. Очень сложно объяснить этот феноменальный мир. И тем не менее он могущественный, потому что тут есть запахи, вкусы, формы, действия, сюжеты, переживания в связи с этим. И переживания создают ощущение реальности. И именно переживания внутренние создают ощущение реальности. Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием Верховного Господа в его вселенской форме. Мог бы до какой-то степени сравниться, тут сравнение нужно было какое-то, это божественное, безграничное, всеохватывающее, дивное, и сотни тысяч солнц. Но что это означает? Опять же, необъяснимая вещь. Хотя дается пример, но мы не видим даже одно солнце. Если посмотреть на солнце, мы не увидим его, видим ослепительное сияние. Здесь говорится сотни тысяч солнц, но у нас нет таких органов чувств. Но здесь приводится этот пример. Почему? Потому что у Арджуны божественное видение, другие глаза. Он может видеть сотни тысяч солнц глазами. Не одно даже солнце, а сотни тысяч солнц. Значит, можно различать в этом свете, сиянии формы, одежды, атрибуты. Смотрите, в свете солнца, вот эти, в этом сиянии существуют миры целые. Что мы не видим из-за ослепительного сияния. Но это наша жизнь земная, она отрегулирована на определенном расстоянии от солнца. Здесь определенное количество света необходимо, лишь часть энергии солнца, в которой мы можем воспринимать окружающую действительность, этот мир. В это время Арджуна увидел в гигантской форме Господа всю необъятную вселенную, сосредоточенную в одной точке пространства и вместе с тем разделенную на многочисленные части. Одновременно она существовала в одной точке пространства и одновременно была разделена на многочисленные части. В этой вселенной есть много измерений, как миры и мерности, еще так говорят в русском, да, стиле. Мир существует и мерность существует. Это не одно и то же. Мир – это вот то, что мы видим целиком, все, что существует. Это мир. А мерности в этом мире, в этом измерения различные еще. Их сравнивают с виноградными ягодами на грозди, вот это мерности. То есть на одной виноградной грозди есть много мерностей. В одном мире есть много, ну, или матрешка, в ней много еще других матрешек. Открываете одну, там другая, и так бесконечно. Это мерности. Арджуна увидел все это одновременно, все мерности. Сколько их? Их бесчисленное множество, но Арджуна смог увидеть божественным взором. Сквозь эти сияния божественные он смог различать. Изумленный и потрясенный, с волосами, стоящими дыбом, Арджуна благоговейно склонил голову и, сложив ладони, стал возносить Верховному Господу молитвы. То есть вот что произошло с Арджуной. Это были беседы как бы равные Кришне и Арджуне, как друзья. Арджуна воспринимал Кришну как своего близкого друга, потому что они с ним никогда не расставались. Очень близкие вечные отношения Арджуны и Кришны. Но здесь, когда он увидел вселенскую форму, он стал выносить молитву ему. Вот. Он был потрясен. Все его чувства, они были напряжены до предела. Он не ожидал такое увидеть, хотя просил и уже услышал многое, но никак не ожидал увидеть такой колосс, такие грандиозные проявления энергии. Как мы говорим, Бог всемогущ. Но насколько всемогущ, но мы просто потеряем сознание, если увидим какое-то его могущество божественное. Можно не выдержать такого видения. И здесь начинаются как бы уже другие отношения, другое восприятие. Как бывает, что человек вот психически, да, сходит с ума, и вдруг он начинает что-то видеть, и его никто не понимает. Начинает что-то чувствовать, что-то видеть, с кем-то вдруг общаться, или молиться, или вдруг кланяться, или смеяться. Вот сейчас с Арджуной что-то подобное начинает происходить, что он становится с мирской точки зрения неуравновешенным в каком-то смысле человеком. И тем не менее, поскольку рядом Кришна, он не разрушается, Арджуна, от этого видения. Что Кришна поддерживает, находясь лично рядом с ним. Поэтому сойти с ума от Бога – это нормально, это здоровое состояние. Есть такие блаженные люди, которые сходят с ума от Бога. Это не разрушит сознание человека, наоборот. Но сойти с ума от денег, допустим, или от каких-то материальных желаний – это очень опасно. Это очень опасно. То есть Арджуна потом встанет как бы на свое место, он вернется уже с этим опытом. Станет, так сказать, адекватным. А пока он изумленный, потрясенный, с волосами, стоящими дыбом. Вот что с ним произошло. Арджуна сказал: «О мой Господь, я вижу в твоем теле всех полубогов и разных других живых существ. Я вижу Брахму, восседающего на лотосе, Господа Шиву, всех великих мудрецов и божественных змеев. О Господь Вселенной, я вижу в твоем теле несметное множество рук, животов, ртов и глаз. Они находятся всюду, и им нет конца. О, вселенская форма, поистине у тебя нет ни начала, ни конца, ни середины». Вселенская форма. Должны быть какие-то границы в форме. Если мы говорим о форме, то мы видим ее как раз по границам. Иначе нет формы, если нет границ. Но здесь используется слово «анантарупа» – безграничная форма. Вот это божественное видение. Значит, то, что мы видим в нашем измерении, земном, это не является полной картиной. Далеко полной картиной не является. И то, что предстоит материальной науке изучить еще, не представляется возможным во времени это осуществить. Бесконечной энергии, безграничной энергии. То есть наука здесь практически бесполезна. Вот именно материалистичная наука. Нужно развить божественные чувства, чтобы понимать эту науку, а не изучать вот эту физику, химию. Недостаточно это, чтобы понять устройство Вселенной, в которой мы как бы вот находимся вместе. У этой формы Арджуна не находит ни начала, ни конца, ни середины. В одной точке пространства. Твое ослепительное сияние подобно бушующему огню или нестерпимо яркому солнечному свету. Заливает собой все, оно мешает мне видеть тебя. И все же, куда я ни брошу взгляд, везде я вижу твой сверкающий образ, увенчанный коронами, с палицами и дисками в руках. Как видите, вселенская форма хорошо украшена, со вкусом. Не думайте, что во вселенской форме нет эстетики, красоты, культуры. Там есть все и красивое, и прекрасное, и безобразное в этом мире, то, что мы знаем. Все энергии существуют в этом пространстве. Ты высшая цель познания. На тебе покоится вся Вселенная. Ты неисчерпаемый и старейший. Ты хранитель вечной религии, личность Бога. Таково мое мнение. То есть он видит Бога в его вселенской форме. И он говорит: ты наистарейший, ты самый старый из всех, да, проявлений, неисчерпаемый. И именно ты хранитель религии. То есть не может быть религии без тебя, то есть без тебя религии не существует. Религия без Бога, она не сохраняется. Она постоянно трансформируется, она непостоянная, эти убеждения называются. А есть вечная религия, неизменная, не зависящая ни от каких убеждений. У тебя нет ни начала, ни середины, ни конца. Величие твое беспредельно. У тебя бесчисленное множество рук. А солнце и луна – твои глаза. Я вижу, как из уст твоих вырывается огонь, опаляя всю вселенную, залитую твоим ослепительным сиянием. Значит, в этой вселенной, в этой энергии поддержания, она существует. Созидание, ее нужно как-то создать, творить, и разрушение. Арджуна видит все три энергии одновременно. Ты один, но заполняешь собой все небо, планеты и пространство между ними. О, великий, созерцая эту дивную и грозную форму, все миры приходят в смятение. То есть эта форма открылась также еще кому-то во время, когда Кришна показывал ее Арджуне. До этого никто не видел ее. Ее невозможно увидеть обычным живым существам. Но здесь говорится, начинаю также видеть и другие миры, другие измерения. Она повсюду, потому что... То есть он показал ее Арджуне, но благодаря этому кто-то также увидел эту форму. Так, значит, только преданный видит Бога, и благодаря преданному кто-то может увидеть Бога. Такой подход. Сонмы полубогов склоняются перед тобой и входят в тебя. Некоторые из них, напуганные происходящим, молятся тебе, сложив ладони. Сонмы великих мудрецов и людей, достигших совершенства, с возгласами «Да будет мир!» взывают к тебе, исполняя ведические гимны. Молят о мире. Все, когда видят грандиозные проявления энергии, опасные для нашего существования, говорят о мире. Давайте мир, 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 мира хотим, хотим мира. В любой вот опасной ситуации люди взывают к миру. Почему так? Все хотят мира на самом деле. Но есть вселенские энергии, которые при возбуждении разрушают этот мир. И нет мира больше. И человеку предписано не касаться этих энергий, не пробуждать эти стихии. Где эти стихии находятся? В нем самом. Механизм разрушения находится в каждом живом существе. Поэтому есть законы мира, законы войны и прочее. И человек учится жить по законам мира. Все воплощения Господа Шивы, а также Адити, Васу, Садхи, Вишвадевы, Оба Ашви, Маруты, Питы, Гандхарвы, Якши, Асуры, достигшие совершенства полубоги, взирают на тебя в изумлении. Здесь описываются высшие силы этой вселенной, начиная с Господа Шивы. Шива непосредственно считается основателем материального мира. Почему? Потому что он дает основу в форме аханкары. Каждое живое существо живет благодаря в этом мире, благодаря аханкаре. Если мы освободимся от аханкары, то мы предстанем в своем изначальном виде, духовном виде. Не как часть этого мира, а уже как часть духовного мира. Но пока мы связаны с аханкарой, мы часть материального мира. Шива обеспечивает выполнение наших материальных желаний, предоставляя нам платформу аханкары каждому живому существу. Поэтому его называют отцом. И у него есть различные воплощения, рудры, другие энергии. Адити – это источники света, солнце, 12 адитив. 12 солнц существует во Вселенной. Мы видим одно, но в этом одном есть 12 на самом деле энергии. 12 составляющих. Васу – это мудрецы, садхи, вишвадевы, оба ашви, маруты, питы – это, значит, предки. Также вселенские личности вселенского масштаба есть, мудрецы, жители, есть жители райских планет, гандхарвы, якши, асуры, демоны есть. И достигшие совершенства полубоги взирают на тебя в изумлении, и даже Шива и все остальные в изумлении созерцают эту форму безграничную. О могучие руки, все планеты, обитающие на них полубоги, пришли в смятение, увидев твою гигантскую форму. Ее многочисленные лики, глаза, руки, ноги, бедра, чревы и устрашающие зубы. И вслед за ними смятение хватило и меня». Видите, там есть зубы, там есть чего бояться. Зубы перемалывают, пережевывают. Что? Эту Вселенную, она перемалывается, оказывается. Неожиданный поворот, видите. Ноги, понятно, на чем-то все движется, на чем-то все держится, на руках, на ногах. Животы все переваривают, есть трансформация энергии, да, есть все это, можно увидеть, как части тела похожие на функции, функционально на тело человека по образу и подобию. Тоже живот трансформирует энергию, переваривает, ноги движение обеспечивают, руки поддерживают, глаза видят, как свет нашей жизни – это глаза. И вселенская форма, она имеет тоже вот эти животы, руки, ноги, глаза, но и зубы тоже имеет. Что мы делаем с зубами? Мы пережевываем, перемалываем, чтобы потом проглотить, усвоить. Значит, идет процесс. Одновременно идет разрушение. Всегда мы видим это. Люди рождаются, а кто-то тут же умирает. Рождаются, умирают. Куда это все? Пережевывание идет. Пережеванного. Потом снова рождаются, снова умирают. Угу. И поэтому смятение. Мы тут устраиваемся, мы тут живем. У нас далеко идущие планы на жизнь. А тут зубы вселенской формы, оказывается. О вездесущий Вишну, глядя на тебя, ослепляющего переливами красок и подпирающего головами небо, видя твои зевы и огромные полыхающие глаза, я дрожу от страха, не в силах сохранять спокойствие и невозмутимость. То есть эта форма выводит из равновесия ум даже великих йогов, великих мудрецов и святых, кто невозмутимы считаются, они бесстрашны. Но эта форма выводит из равновесия ум любого живого существа, даже Господа Шивы, который, собственно, разрушает эту вселенную. «О Бог богов, прибежище всех миров, умоляю тебя, смилуйся надо мной при виде твоих ярко сияющих смертоносных ликов и страшных зубов. Я прихожу в смятение, куда бы я ни взглянул. Разум и мечется, не находя покоя. Я вижу, как все сыновья Дхритараштры и принявшие их сторону цари Бхишма, Дрона, Карна, а также все наши военачальники, устремляются в твои страшные разверстые зевы, и как некоторые из них с разможженными головами застревают между твоими зубами». То есть тут есть энергия разрушения, и это страшно. Страшно, когда разрушается многое одновременно. Масштаб ужасающий. «Подобно рекам, несущим свои воды к океану, эти великие воины исчезают в твоих пылающих зевах. Я вижу, как подобно мотылькам, летящим на огонь, все люди стремительно несутся в твои разверстые рты». Все люди. То есть Арджуна видит не только какие-то явления, энергии, но также видит прошлое, настоящее и будущее. Это все есть во вселенской форме. Видит все это одновременно. Поэтому, конечно, это неописуемо, он уже выразил, говорит, это неописуемо. Но все-таки он что-то перечисляет из того, что он видит. Он видит уже будущее, что все они погибли, эти живые существа. Что касается битвы на Курукшетре, то здесь говорится уже Бхишма, Дрона, все эти воины уже перемалываются зубами, уже решено все. «О Вишну, я вижу, как ты повсюду поглощаешь людей, которые исчезают в твоих пылающих зевах. Ты озаряешь всю вселенную своим ослепительным сиянием, и твои грозные лучи опаляют ее». То есть невыносимое сияние для человека, как для глаз невыносимый солнечный свет. «О Бог богов, наводящий ужас своим видом, поведай мне, кто ты. Смилуйся надо мной, припавшим к твоим стопам. Ты предвечный Господь, я хочу знать, каков ты и ради чего ты явился в этот мир. Кто же ты?» Если мы видим такие масштабы вселенской формы, вопрос, кто же ты и зачем все это, и зачем ты приходишь в этот мир? «Верховный Господь сказал, я время, великий разрушитель миров, и я пришел сюда, чтобы уничтожить всех. Кроме вас, пандавов, всем воинам с той и с другой стороны суждено погибнуть в грядущем сражении». Время. Так, время – это воля Бога. Все остальное объяснимо становится, если мы понимаем волю Бога. Все остальное складывается согласно воле Бога. Вот и все. Вот так мир складывается весь. Прошлое, настоящее, будущее согласно времени или его воле. И это открыто до определенной степени в шастрах, чтобы люди ориентировались во времени. Время суток или время жизни, в которой мы сейчас находимся, возраст наш. Или время эпохальное, в которое мы живем, юга. И также ориентируемся во времени Вселенной. Сколько сейчас лет Вселенной, нужно знать. Какая сейчас эпоха, в которой мы живем, нужно знать. Потому что время определяет определенные действия, законы, поступки и образ жизни. То есть также необходимо понимать веление времени. «Воспрянь же, Арджуна, приготовься к сражению, стяжая себе славу. Покори врага и насладись властью над процветающим царством. Все они уже приговорены мной к смерти, и ты, о Савья-Сачи, можешь быть лишь орудием в этой битве. Дрона, Бхишма, Джаядратха, Карна и другие великие воины уже уничтожены мной, поэтому срази их и ни о чем не беспокойся. Сражайся, и ты одолеешь в битве всех своих врагов». И, конечно, будет описываться в Махабхарате, как проходили эти битвы, сражения с этими воинами, как они погибли, подробно будет описываться. Они погибли все как герои, великие души. И будут описываться обстоятельства. Для нас невообразимо, как можно управлять такими обстоятельствами. Потому что битва на Курукшетре была подобна океану, говорится, наполненному крокодилами, тимингилами, опаснейшими живыми существами, которые переплыть было невозможно. Арджуна один, собственно, победил всех своих врагов. На одной колеснице. Почему? Кришна говорит, они уже погибли. Садись в колесницу, бери оружие и отправляйся. И ты увидишь, как это все произойдет. При очень сложных обстоятельствах. Настолько сложных, настолько непредсказуемых, казалось бы, что мы забудем о вселенской форме вообще. Там выходят наружу все качества людей, представьте, все их энергии, умственные, физические, разум, моральные, религиозные в этой битве. Все вышло наружу, то есть все пришло в действие. Вселенская форма приводит в действие, она все вскрывает. То есть для самопознания, то есть мы изучаем вот эту историю Бхагавад-гиты, битву на Курукшетре, для самопознания мы учимся таким образом. А свыше все просто. Воля Бога, не просто кого-то наказать, кого-то защитить, а дать людям мудрость, знания, великие знания оставить после этого. Выше, чем вся эта вселенская форма еще. Еще выше. Осознать, сейчас поймем, что нужно осознать в конечном итоге, к чему же это все сводится. Итак, Кришна сказал, что ты одолеешь своих врагов, сражайся. Это не означает, что ты они уже погибли, ты можешь не сражаться. Вот интересный момент. «О царь, услышав слова Верховной Личности Бога, Арджуна, охваченный трепетом, молитвенно сложил ладони и стал снова и снова кланяться Господу. Он заговорил, и голос его дрожал от страха. Арджуна сказал, «О властитель чувств, при звуках твоего имени мир наполняется ликованием. Эти звуки привлекают к тебе всех его обитателей. Те из них, кто достиг совершенства, в глубоком почтении склоняются перед тобой. И только демоны в ужасе разбегаются в разные стороны. Так и должно быть». То есть демоны боятся религии. «О величайший, затмевающий своим величием даже Брахму, ты изначальный творец, как же мне падать перед тобой ниц? О безграничный, о Бог богов и вместилище Вселенной! Ты неистощимый источник, причина всех причин, запредельная материальному миру». Хотелось бы увидеть нам с вами такую причину. Причина материального мира находится за пределами этого мира материального. Ведь наука не может выйти за эти пределы, потому не может найти причину. Причину этого мира. Здесь говорится, запредельная этому миру. Не постигается обычным экспериментальным методом. Ты изначальный Господь, древнейший из древних, последнее прибежище мироздания. Ты знаешь все, и ты все, что может быть объектом познания. Ты высочайший обитель, трансцендентная материальным гуном, о безграничная форма. Тобой пронизан весь проявленный мир. То есть что Арджуна увидел? Сочетание материи и духа вот в таком грандиозном масштабе. Этот мир есть сочетание материи и духа. Две души существуют. Индивидуальная душа и сверхдуша. Это две души. Основа этого мира. И материальные ингредиенты. Во взаимодействии вот проявляется все это разнообразие. Причем индивидуальных душ бесчисленное множество, их нельзя сосчитать. Даже представить их количество невозможно. А сверхдуша одна. Вот то, что Арджуна сейчас и видит. Одновременно видит все эти души, все населяющие Вселенную, видит его вселенскую форму сверхдуши одновременно, все материальные ингредиенты и события все. Время, пространство, деятельность, гуны, качество, взаимодействие, борьба, жизнь, смерть. Ну, все, что можно перечислить в наших понятиях, насколько хватает, он видит, одновременно все это видит. Ты и воздух, и верховный повелитель, ты огонь и вода, и луна, ты Брама, первый обитатель мира, и ты прародитель всего сущего. Поэтому я тысячу раз склоняюсь перед тобой, снова и снова, и так без конца. Любая форма, которую мы здесь видим, любой предмет – это все Бог. При этом не спешите кого-то обожествлять. Ошибетесь? Камень – это энергия Бога, но камень – это не Бог. Можем пригласить его куда-то, в какую-то форму. Он может войти туда для личного общения. Но мы не поклоняемся камню при этом, поклоняемся Богу. Почему? Потому что он запределен этим энергиям, своим энергиям. Дается пример в Ведах. Огонь излучает свет, тепло, но также производит и дым. При этом дым огня, это производный огня, может скрыть огонь. То есть сам огонь за дымом находится. И из-за дыма я не вижу огня. Итак, из-за материальных этих проявлений мы не видим Бога, из-за материальной энергии. Но это его энергия, скрывающая, именно имеет функцию покрывающую наши чувства и разум. Поклон тебе спереди и сзади, и со всех сторон. Он неукротимая сила, обладатель безграничной мощи. Ты вездесущ, и поэтому ты все. Считая тебя своим другом, я небрежно обращался к тебе. О Кришна, о Ядава, друг мой, не ведая о твоем величии, прости меня, пожалуйста, за все, что делал в безумии своей любви. Я не раз принижал тебя своими шутками, когда в час досуга мы делились с тобой ложи или сидели за трапезой, иногда наедине, иногда в кругу друзей. О непогрешимый, прошу тебя, прости мне все эти вольности. То есть были дружеские отношения, и там, естественно, есть какие-то вольности, какие-то элементы фамильярности. Потому что дружба называет равенство. Арджуна сейчас просит прощения за эти вольности, видя вселенскую форму. Ты отец всего материального мироздания, всех движущихся и неподвижно живых существ. Ты их предводитель, достойный поклонения и высший духовный учитель. Ни одно живое существо не может превзойти тебя или сравниться с тобой. Есть ли во всех трех мирах кто-то более великий, чем ты, о безмерно могущественный Господь? Созерцая твою вселенскую форму, которую никогда прежде не видел, я радуюсь, однако ум мой охвачен страхом. Поэтому прошу тебя, яви мне милость и снова открой мне свой образ личности Бога, Владыка Владык, тот, в ком пребывает вся Вселенная. Смотрите, ум Арджуны успокаивается на личностной форме, подобная человеку. Это форма божественная, но она имеет высшее предназначение, в высшей степени божественное предназначение. Привлекать живое существо. Если вселенская форма отталкивает, внушает страх, радость тоже он чувствует, Арджуна, потому что это Кришна показывает ему, его друг. И теперь он говорит, радость-то исходит от нашей дружбы, а вселенская форма внушает мне страх. Поэтому теперь прояви же вот, вот эту личностную форму, в которой я нахожу вечное прибежище в любви и дружбе. Мы живем тоже во Вселенной, конечно, но ищем здесь любовь и дружбу. То же самое, та же самая склонность у нас есть. Только разница в том, что мы ищем любовь и дружбу в зубах вселенской формы, где все сокрушается. А Арджуна обращается к Кришне за предельной причине мироздания, которая не разрушается никогда, то есть неразрушимый друг у него есть. О, вселенская форма, вот из Чаруки, Господь, я хочу лицезреть Тебя в Твоем четырехруком образе с короной на голове, с палицей, диском, раковиной и лотосом в руках. Я жажду увидеть Тебя в этом облике. Верховный Господь сказал, «О, Арджуна, я был рад явить Тебе с помощью своей внутренней энергии эту великую вселенскую форму, в которой я нахожусь в материальном мире. До Тебя никто никогда не видел эту предвечную форму, безграничную, ослепительно сияющую. О, лучший из воинов рода Куру! Никто никогда прежде не видел этой вселенской формы, ибо эту мою форму, в которой я нахожусь в материальном мире, нельзя увидеть, просто изучая веды, совершая жертвоприношения, раздавая пожертвования и занимаясь прочей благочестивой деятельностью, либо подвергая себя суровой аскезе, то есть нет метода увидеть вселенскую форму. Мой устрашающий облик привел тебя в смятение и поверг в ужас. Довольно этого. Пусть все страхи покинут тебя, о мой преданный. В уме твоем воцарится спокойствие, с миром созерцает тот облик, который ты так жаждешь увидеть, то есть самый дорогой облик. Значит, нет никакого метода увидеть вселенскую форму, кроме одного – стать преданным. Преданный может видеть вселенскую форму. Это дано преданному. Это не такая уж сложная вещь для преданного. Дритараштри Санджая сказал, произнеся это, Кришна, Верховная Личность Бога, предстал перед Арджуной в образе четырехрукого Вишну, а затем снова явил свой двурукий облик, желая ободрить испуганного Арджуну. Увидев Кришну в его изначальном облике, Арджуна воскликнул, «О, Джанардана, теперь, когда я вижу тебя в образе человека удивительной красоты, мой ум успокоился, и я окончательно пришел в себя». Верховный Господь сказал, «Дорогой Арджуна, увидеть меня в облике, который ты созерцаешь сейчас, чрезвычайно трудно. Даже полубоги вечно жаждут увидеть этот дорогой для них облик, двурукий облик. Дело в том, что когда обычный человек видит Кришну в двуруком облике, он думает, что это человек. Это очень трудно, оказывается. Легче увидеть вселенскую форму Бога, чем Бога увидеть в двурукой форме. Видите, как все переворачивается. Чтобы увидеть, то есть безграничную форму в двурукой форме, перед собой в равном масштабе, это очень трудно. Когда мы видим грандиозные вещи, там помещается вся энергия, для нас это логично, но когда мы видим перед собой человека, в котором должны уместиться все вселенные, все остальные экспансии, для нас это очень трудно увидеть. Очень трудно увидеть. Поэтому здесь же Гите Кришна говорит «Аваджананти мамутха манушим танум ашритан». Говорит, глупцы смеются, глумятся надо мной, когда видят меня в человеческой форме, когда я прихожу. Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в том образе, который видишь ты, можно только служа мне с безраздельной преданностью, Только так можно проникнуть в тайну моего бытия. Вот здесь Кришна дает метод, как все-таки его увидеть в двурукой форме. Дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением, неоскверненным стремлением к кармической деятельности и умозрительному философствованию, кто посвящает мне свой труд, кто считает меня высшей целью своей жизни и по-дружески относится ко всем живым существам, непременно придет ко мне. Это последний текст 11 главы, 55. Мы просто прошли по текстам, сделали некий такой обзор ознакомительный с элементами медитации воображения. Итак, сегодня тем была вселенская форма. Будут ли у нас вопросы по этой теме? В эфире есть что-нибудь?
Материальный мир занимает примерно 1/4 от духовного мира. Значит ли это, что духовный мир тоже ограничен и имеет какой-то размер?
Нет, конечно, нет. Это образное представление. Для нашего представления лишь даются эти вот цифры. Цифр нет. Цифр не существует. 1 + 1 = 1 в духовном мире. 1 - 1 = 1. То есть трансцендентная математика. Ничего сложного. Легко запомнить. Нет таблицы умножения, там всяких корней квадратных. Поэтому, когда говорится, 1/4 творения – это материальный мир, то отвлекитесь от цифр, пожалуйста. И пространственно-временных определений отвлекитесь, если сможете. Просто примите это как условность, как некую условность. Мы же пользуемся условностями. Когда не можем что-то обозначить, мы какой-то значок придумываем в математике. Значок бесконечности или там постоянная планка. То, что мы не можем представить или увидеть, есть обозначение. Здесь тоже используется тот же метод. Представьте, 3/4 духовный и 1/4 материальный мир. Ну, все, достаточно. Будете анализировать, будем ошибаться. На самом деле, если еще с другой точки зрения обсудить эти вот размеры, существует только духовный мир. Просто какая-то вот часть огрубляется. Огрубляется. Что такое 4/4? Кто знает духовного мира? Сколько это? Там нет 4/4. Там есть единицы или нет конца и края. Это все. Но часть этого мира, она огрубевает материальными элементами. И мы называем это материальным миром. В этой связи Прабхупада говорил, что примерно 10% живых существ находится в материальном мире. 90% в духовном мире. Еще такая математика есть. Это для нашего некоторого представления. Границ не существует. Он безграничен.
Скажите, пожалуйста, как избавиться от вожделения?
Избавиться от чего?
От вожделения.
Невозможно избавиться от вожделения. Нужно его возвысить. Сознание Кришны обрести. Сознание Бога. Вожделение – это сознание противоположного пола. А сознание себя как пола – это вожделение. А сознание Бога – это возвышение этих чувств. Освобождение от телесных представлений – от представлений двух полов.
Как быть глухим к недостаткам других людей? не замечать недостатки невозможно. Но как правильно реагировать, не осуждать, не оправдывать и так далее?
Например, если вы идете где-то по дороге, по улице, вы видите многие вещи, где-то много мусора, но вы не обращаете на это внимания, просто идете, у вас есть цель определенная, просто идете вперед. Разве вы не видите кругом мусор? А что же вы молчите? Куда вы идете все? Вы так равнодушны, да? Нужно жаловаться, нужно критиковать. Загляните вот по дороге в каждый дом, там столько проблем. Займитесь этим всем. Но так вы на работу не сможете ходить, правда? Вы не дойдете до места работы. То есть мы, конечно, это видим, но у нас есть задача, есть цель, есть дхарма. Поэтому нужно сосредоточиться на своей дхарме, на своей задаче, на своей цели. Если какие-то недостатки связаны с вашей целью, да, вы с ними будете иметь дело, и только с ними, и никакими другими. Если не связаны, не вмешивайтесь в чужую жизнь без спросу. Когда вас просят, значит, это часть вашей жизни. Если вас не просят, это не часть вашей жизни.
Воспевая святые имена почти год, но у меня на один круг джапы выходит более 10 минут. Это из-за невнимательности или что это?
Разные причины могут быть. Может быть, вы внимательно повторяете, стараетесь, но медленно, может быть, речевой аппарат такой у вас. Такой модус природы, такая гуна у вас, быть таким замедленным человеком.
Вот есть желание жить рядом с возвышенными личностями либо в святом месте, но, может быть, это желание убежать от материальных проблем, от дхармы? Что это за желание?
Вопрос в другом. Желание хорошее, но это может быть, да, может быть таким мотивом избежать как бы ответственности материальной. Возможно такое. Поэтому нужно спросить себя, зачем я хочу жить с возвышенными личностями. Для чего? Есть ли для меня там место в служении? Вот в чем вопрос. Если там нет места в моем служении, то что я там буду делать? Находиться рядом с великими личностями означает быть очень занят служением. Просто так находиться физически бессмысленно. Находиться рядом значит быть связанными чем? Служением. Если кто-то может выполнять такое служение, то это его место. А если нет, то зачем? Просто красоваться или что, или созерцать, наслаждаться жизнью? Нет, мы должны идти путем дхармы, не наслаждения, а дхармы, исполнения долга. Значит, нужно искать в этом мире, где сейчас мой долг, там должен быть я. Если мой долг лично служить, скажем, духовному учителю, там, лично в быту помогать ему, я могу занять это место, если это мой долг. Но если нет, значит, я должен выполнять другие обязанности.
Я слышала, что одна и та же энергия в человеке может стать или грубым вожделением, или творчеством. Если это так, расскажите, пожалуйста, что это за энергия и механизм ее работы? Как человек может ее трансформировать из вожделения в творчество вне зависимости от типа тела?
Да, это все тот же вопрос. Это кама. Та же самая энергия, имеется в виду кама. Ее можно сублимировать, возвысить в творчество. Можно ее возвысить еще выше в философские мысли, в медитацию. И в итоге, в конечном итоге, это любовь к Богу на вершине. А внизу это кама, то, чем вот живут животные также, живые существа, все, это их жизнь, их активность связана с камой.
Mm. Как-то в лекции вы говорили, что настоящая любовь – это когда мы любим ни за что. Но Кришну мы любим за его качество. Можно ли разъяснить?
Любовь – это взаимоотношения. Нужно понять, что это бескорыстные взаимоотношения, ни за что, а бескорыстные взаимоотношения. Любовь – это взаимоотношения, это не предмет, который мы обмениваемся, а любовь – причина этого обмена. Любовь не имеет материальных очертаний, описаний, качеств. Нет материальных качеств. Поэтому мы любим ни за что с этой точки зрения, что там нет материальных характеристик. Но там есть духовные характеристики. В этом смысле можно сказать, да, Кришну любят за то, что он красив, там, допустим, или он улыбается красиво, или он танцует, или он играет, или он проявляет такие вот добрые качества, защищает своих преданных. Но это не материальные причины, не материальные атрибуты. Поэтому с этой точки зрения мы любим ни за что. Нет материальной причины. Если мы душа, вечная душа, то как мы можем любить Кришну за то, что он защищает нас? А какой смысл нас защищать? Мы вечные души. Но это проявление любви его. Если я вечная душа, то вообще ни в чем смысла нет в другом. Зачем что-то еще делать? Если я вечная, полна блаженства и знания, и все, и Кришна такой же, то зачем все эти вот странные отношения? Любовь, потому что есть. Какая забота о вечной душе, полной знания и блаженства? Почему тут забота? Что, о Кришне тоже заботиться нужно, что ли? Вечное, полное знание и блаженство. Но любовь, вот что. То есть причины-то и нет. Кроме любви. Поэтому ни за что. Здесь спасибо большое. Отключаемся. Выключай. Здесь что у нас в аудитории?
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вот Кришна, если это любовь, в чем проявление любви Кришны, что...
Так, так, пожалуйста, еще раз.
Ага. В чем проявление любви Кришны, то, что вот одну четвертую часть он все-таки создал материально. Вот в чем проявляется любовь Кришны в этом, то, что мы вот здесь вот находимся, пытаемся вернуться вот в третьей, четвертой части. В чем его любовь проявляется, что нам приходится в материальный мир?
То да, тут мог... явный подвох, да. Я не подумал об этом. Тут явный подвох, конечно. Где же любовь? Любовь в том, что он исполняет наши желания, всех живых существ. Это его главная характеристика, его положение. Эко бахунам йовидатхати каман. Каман – желание. Эко бахунам – одно живое существо исполняет желание всех других живых существ. Если мы желаем, то появляется материальный мир для исполнения желаний. В этом проявляется его уважение к нам. Угу. Да? Да, думаете, людям многим не нравится Кали-юга? Очень. Ждут такого времени многие. Кали-юга. Да, конечно, тут много опасностей, но это интересно. Если развить самоуверенность, глупость, и все материальные желания, пожалуйста, век Кали, доступные, законные, все преступные дела, пожалуйста. Только немножко тупости, самовлюбленности и высокомерия. И я тут самый главный вообще. Никто меня тут не победит, понимаете. Я тут самый сильный. Вот. Это материальная природа обеспечивает исполнение таких желаний.
Харе Кришна. Все-таки почему же Кришна выбрал Арджуну? Он, получается, единственный преданный был на всей земле. Там Юдхиштхира тоже был преданный, вроде бы такой же, как и он. Почему именно Арджуну Кришна выбрал?
Он не выбирал Арджуну. Это Арджуна выбрал Кришну. Юдхиштхира не спрашивал об этом. Только Арджуна спросил. И Арджуна, и Кришна, они вечные спутники. Нарайана их называют. Если говорить не о пандавах, да, как о вечных спутниках, а вот еще об Арджуне и Кришне отдельно, то это отдельное проявление. Описано также в Пуранах. Их прошлое воплощение было Нарайана. Они всегда вместе, вечно, как одно целое. И пришли в это время они, Арджуна пришел, Нара пришел как Арджуна, Нараян пришел как Кришна. Как родственники. Двоюродные братья, Кришна с пандавами двоюродные братья, и пандавы как родные братья. Но все пандавы видели, что у Кришны с Арджуной особые отношения. Никто таких не имел. Накула Сахадева, они кланялись ему, Юдхиштхира выражал ему почтение со слезами на глазах, также мог обнимать. И потом они отходили в сторону, выразив почтение. А Арджуна обнимал его сколько хотел, уводил его в сторону, садился, разговаривал, что угодно. Все знали, а это Нара-Нараяна. Много тонкостей существует в этих отношениях. И в чем-то ты прав, что именно Кришна в конечном итоге выбирает преданных слуг. Но это также их желание. Как?
Как правдиво служить Богу?
Правдиво? Согласно шастрам, шастры определяют, как это нужно делать. Например, если ты пуджари, ну, нужно изучить правила панчаратрики, вот, все то, что как там предписано делать, использовать те преферналии, одеваться как нужно, в какое время выходить к алтарю и прочее. Вот это правдиво будет, согласно правилам предписания. Когда достигаешь спонтанной любви к Богу, то твое служение становится правдивым во всех отношениях. А если даже ты в чем-то нарушаешь какие-то внешние правила, не оскверняется.
Спасибо большое за лекцию. Вот обсуждалось величие Господа. И вот для меня вопрос, перемалывание зубов Господа, это перерождение или вот смена эпох? Что это? Вот именно зубы, мы вот описали, как бы, зубы Господа, это перемалывание, да, вот как бы эффект. Что это? Вот это душа проходит через, как бы, это пространство, это перерождение? Вот функция.
Человеческая жизнь не просто приходит к концу. Ну, как мы говорим, фазы есть, да, фазы. Фазы, в которые переходит вот наше существование физическое. Рождение, рост, созревание, деятельность, побочные продукты, старение и смерть. Это фазы, фазы. Когда мы говорим о вселенской форме, вот с этой точки зрения, что происходит в этих фазах? Сокрушение. Жизнь не просто мы состаримся, она будет сокрушена. Не уничтожена, а сокрушена. Это разные вещи. Когда постепенно сокрушается, постепенно разрушаются наши надежды, наши силы, наши энергии, наши планы, сокрушаются. Вот что такое зубы в сиренской форме. Вот что он переживает.
Время также приходит, и приходит разрушение. Это вот,
это нет, ты сейчас физически время. Зубы – это образное. Так, это же вселенская форма, она же образная. Это сокрушение. Не уничтожение, а сокрушение. Это синоним уничтожения, конечно же. Но уничтожить можно сразу, понимаете? Но жизнь человека умирает со дня его рождения. Вот что происходит. Посмотрите, мы должны что пережить с вами? Не просто родиться и умереть, а пережить, что сокрушаются все наши надежды, планы наши не исполняются ни один, как мы хотим. Ни один. А если все-таки мы за что-то цепляемся и думаем, что все-таки вот это мне поможет, и все-таки что-то получилось, смерть кладет конец окончательно этому. Ни один план не осуществляется. Это называется сокрушение. В зубах вселенской формы мы находимся. То есть одно явление можно описать по-разному, видите, с разных точек зрения. Это фазы могут быть, да, рождение, рост, созревание, деятельность, старение, увядание и смерть, все. Это фазы просто, чисто физическое явление. Но мы же живем в этих фазах, что же мы переживаем? Сокрушение. Это наши тонкие энергии, которыми мы живем, это наш ум, наши эмоции, наши желания, наши планы. То есть мы же живем внутри этих фаз, да, мы же переживаем все это. И они сокрушаются. Не уничтожаются, а сокрушаются. Вот интересный момент. Это более мучительно, чем уничтожить. То есть мы страдаем на протяжении всей жизни, так или иначе где-то. Вот что Арджуна делал в вселенской форме. Что это мир страданий, по сути дела. Грандиозный мир грандиозных страданий. Сколько он видел бесчисленных существ, и все сокрушается. Даже Господа Шиву, включая Господа Брахму, все сокрушается. Это материальное творение. И он нашел прибежище в другой форме, потому что она излучает дружбу, любовь, прибежище. Не сокрушение, не разрушение. Не эти ужасающие энергии, которые внушают нам страх. То есть настоящее прибежище в личности. Не во вселенской материальной форме, а в личности, в духовной личности. Микрофон.
То зубы – это образ, и что мы изучаем вот эту главу как медитацию. То есть в конечном итоге вселенская форма – это все-таки образное что-то или это реальная форма, как, вот, например,
и то, и другое, и то, и другое. Как ты изобразишь зубы вселенской формы? Ты зубы нарисуешь. Как ты видела их? С натуры. А где эти зубы? Там, говорит, много было зубов, ртов, много. Как это представить? Это называется божественное видение. Вот в чем дело. Поэтому здесь пользуются обычными словами, понятиями. Но на самом деле было сказано вначале, это было неописуемо, нельзя это описать. Поэтому приходится пользоваться доступными какими-то терминами. Что это за зубы? Мы не видели таких зубов. Который сокрушает того, кто передо мной существует еще. Вот. Но уже сокрушает. Где эти зубы? Да нет Бога никакого. Не вижу. То есть тут описывается то, что человек не может видеть, не может понять. Вот что тут описывается. И все же такое явление есть.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, я вот несколько раз в жизни сталкивалась с таким, что люди видят Кришну, которые не практикуют или как-то очень поверхностно связаны с практикой.
И порой даже это как-то очень фамильярно звучит. А кого они видят, что они видят? Ну, вот говорят, например, вот я с Кришной там вообще вовсю общаюсь, или я иду, вот Кришна с флейтой сидит. Вот как вот правильно относиться к этому? Как вообще?
Это воображение. Воображение, в которое они верят. Вера в воображение. И оно становится очень могущественным. Если вы верите в свое воображение, это будет очень могущественный фактор. Это огромная сила. Есть обычное воображение, в которое вы не верите, понимаете, что это просто вот в уме там что-то происходит. Вспоминаете что-то, представляете что-то, ничего страшного в этом нет. Но если вы в это поверите, вы сумасшедший фактически человек, неадекватный. Это очень сильная вещь. Сумасшедший тот, кто верит в свой ум. Вот и все. Если вы в это поверите по-настоящему, вы увидите реальные образы несуществующие. Вы можете Кришну увидеть. Вот одна женщина когда-то пришла к нам на Намахату в Петербурге. Безучастно сидела, а потом сказала: я уже общаюсь с Иисусом Христом. То, что вы обсуждаете, тут я душа, там не тело, это все очень просто. Я уже на таком духовном уровне. Я лично с ним общаюсь постоянно. Все, значит, опешили: о, ничего себе. И как, что там? Я ее спрашиваю: ну, о чем вы говорите с ним? Она говорит: ну, я ему говорю: пойдем попьем чаю на кухне. Он говорит: пойдем. И так целый день вот мы с ним что-то делаем. Это воображение. Ни Евангелие, там, ни Бхагавадгиты, просто чай попьем, там, поспим, там, полежим, погуляем. Я говорю: а почему вы решили, что это Иисус Христос? Она говорит: ну, он так представился. Я говорю: если я вам представлю, что я, скажем, президент Америки, вы поверите в это? Я говорю: это же духи вам представляются так. Духи часто так представляются. Потому что когда человек верит в собственное воображение, в него вселяются духи. Тонкие энергии. И они контролируют его ум тогда. Так что не будьте такими простыми. Если кто-то говорит: я вижу Кришну, что он говорит вам, Кришна? О чем вы с ним говорите? Пусть расскажет Бхагавадгита.
Есть Бог, вы сказали, да, и мы знаем, что Кришна — это значит Сат-Чит-Ананда, и душа Сат-Чит-Ананда, и все же вот мы слышим ужасающие формы, там, сжимающиеся рты, перемалывающие зубы. Получается, это все равно тоже как бы, ну, разновидность Ананды, но потому что нет же, кроме ничего, Сат-Чит-Ананды в вечности. Что это такое с точки зрения Сат-Чит-Ананды, все вот эти зубы и так далее?
С точки зрения Сат-Чит-Ананда?
Да.
То же самое? Зубы?
Но имеется в виду, вот человек начинает испытывать страх, какой-то ужас, да, но при этом же не отменяется Сат-Чит-Ананда. Почему мы воспринимаем это как что-то ужасное?
Арджуна хотел увидеть вселенскую форму. Не Сат-Чит-Ананда, а вселенскую форму, которая временна, которая все перемалывает, разрушает, все творение разрушается постепенно. А он увидел именно этот аспект и пережил его, находясь как бы вот в этом непосредственном видении вселенской формы, он пережил его. Увидеть в нашем понимании, ну, увидеть означает, ну, увидеть форму, вот картинку увидеть какую-то. А здесь увидеть означает пережить. Но быть там, увидеть. Можно увидеть на открытках, что такое там достопримечательности планеты или Индии, а можно непосредственно там быть. И вот увидеть — это быть там. Поэтому Арджуне довелось там быть с этим вот божественным видением. даже сознающая себя душа, ей предстоит пережить, если пережить все, если в вечественную форму, придется все это пережить.
То есть ужасы — это вообще что? Что такое? От где они? Почему они?
А, ужас, благоговейный ужас. Это, конечно, не тот ужас в невежестве, который Арджуна испытал. Это благоговейный. Он увидел выход энергии, ну, как, например, мы видим видеосъемки ядерного взрыва. И вот этот выход энергии нас поражает, например. Или мы смотрим на солнце через какие-то там вот специально затемняющие стекла, там есть телескопы какие-то мощные, они приближают этот объект, и там такие процессы, вау, мы тоже переживать начинаем эти моменты. Мы соприкасаемся с энергиями, таким образом, осознаем их мощь. Так, да, пожалуйста.
Спасибо большое. Как не бояться совершать ошибки? И есть такая известная фраза: «Много ветвиста разум тех, кто нерешителен». Вот как вот избавиться тоже от этого.
Так, вопрос повтори.
Как не бояться совершать ошибки?
Как не бояться совершать ошибки? Да. Если ты на верном пути, путь должен быть правильным, тогда не бойся совершать ошибки. Это не будет значительно, это будет как бы методом, ну, обретением опыта, это будет позитивно. Если ты на верном пути, тогда да. Только так же в школе человек учится. Он ходит в школу, авторитетно все. Там есть учителя, программа, его обучат, все. Но не должен бояться делать ошибки. Он будет делать ошибки. Он так учится. Но если он не ходит в школу и делает то, что хочет, и совершает ошибки, это чревато последствиями. Вот это проблема. Поэтому в сознании Кришны бояться слишком не нужно. Если что-то не получается, или не так, или ошибочно, мы исправим это все. У нас есть шастра, есть учитель, все в порядке. Не нужно слишком бояться. А вот отклониться от истины нужно бояться. Это не просто ошибка, это отклонение, это другое. Но это не тот путь вообще. Итак, ошибка, наверное, пути может быть. Если мы признаем свои ошибки, значит, мы на верном пути. Это критерий. Если человек не признает своего несовершенства и ошибки, он в мае в иллюзии находится. Он уже ошибся. Как один священник сказал Прабхупада, но если вы говорите, вот не есть мясо, но вот в мире же живые существа едят друг друга, это кажется ошибкой творения тогда. И Прабхупада сказал, это не ошибка Бога, не ошибка творения, это их ошибка. Вы хотите есть мясо, вы станете животным, плотоядным в следующей жизни. Это ваша ошибка. Вот что происходит. Если вы понимаете как бы себя с точки зрения добра и зла, знания и невежества, если вы понимаете все эти вещи, себя в этих вещах, то вы избавляетесь от ошибок. Ваша позиция должна быть правильная. Если вы думаете, что вы поступаете безошибочно, вы уже совершаете ошибку. Каждый нуждается в знании. А в современном мире любой человек отвергает авторитет. Хочет жить, как он, как заблагорассудится ему. Это ошибка. Жизнь — это школа, это не просто место для развлечений, случайное. И как и в школе, нам предстоит экзамен сдать в конце жизни. Вот в чем ошибка современных людей. Хорошо, Шрила Прабхупада ки, джая.